«Спорт без преград». Гибкий путь. У микрофона редактор журнала «Диалог» Игорь Роговских.
С 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио проходили 16-е летние Паралимпийские игры. Российские спортсмены принимали участие в 19 из 22 видов программы и завоевали 118 медалей. 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых, заняв таким образом 4-е место в общемедальном зачете и 3-е место по количеству медалей. О выступлении наших дзюдоистов я побеседовал со старшим тренером сборной команды России по дзюдо спорта слепых, заслуженным тренером Российской Федерации Исламом Исрапиловичем Ибрагимовым. И первым моим вопросом ему был, как он сам оценивает выступление своих подопечных на Паралимпиаде.
Выступление нашей сборной команды России на этих Паралимпийских играх я оцениваю удовлетворительными. До хорошего выступления не хватило одной серебряной или золотой медали. На это мы вполне могли рассчитывать. У нас и есть чемпион Европы, серебряный призер мира. И, конечно, то, что Василий Кутуев у нас займет только 5-е место, никто не ожидал. На него мы очень рассчитывали. Парень очень интересный, амбициозный, с характером, и я в него верю. Но на этой Олимпиаде это не получилось, и 3 бронзовые медали, отсутствие золота и серебра, конечно, немножко впечатление усугубило в этом плане.
Сколько спортсменов вошли в состав сбора?
Спортсменов было 9, и из них 4 спортсмена у нас полностью незрячие, Б1, им, понятное дело, очень сложно бороться, потому что борьба ведется у нас без разделения на Б1, Б2, Б3, они все борются совместно. Весовая категория 48 килограммов, это Потапова Виктория, Москва, юность Москвы. Весовая категория 52 килограмма, это Степанюк Олеся, также Москва, юность Москвы. Весовая категория 57 килограммов, Овчинникова Наталья, Пермский край, город Пермь. Весовая категория 63 килограмма, это Познышева Ольга, Ханты-Мансийский автономный округ. Весовая категория 70 килограммов, это Забродская Ольга, Москва, Ульяновская область, город Ульяновск. И мужчина у нас, весовая категория 66 килограммов, это Руденко Виктор, Хабаровский край, город Хабаровск. Весовая категория 73 килограммов, это Василий Кутуев, Хабаровский край, город Хабаровск. Весовая категория 90 килограммов, Федин Владимир, город Москва. Весовая категория 100 килограммов, Анатолий Шевченко, Республика Дагестан. Вот 9 спортсменов, которые представляли нашу страну на 16-х Паралимпийских играх.
Кто из них взял медали?
3 медали – это весовая категория 48 килограммов, 52 килограммов – это Потапова Виктория и Степанюк Олеся, и из парней Шевченко Анатолий, весовая категория 100 килограммов.
Все бронзовые медалисты?
Все бронзовые медалисты, и из них 2 спортсмена полностью незрячие – это Шевченко и Потапова Виктория.
Вы постоянно делаете акцент на том, кто из спортсменов тотально слепой. Я так понимаю, что не совсем корректный, может быть, подход в том, что спортсмены с остатком зрения и тотально слепые борются на одинаковых условиях в одной категории. Может быть, это как-то поменять?
Мы анализируем после больших соревнований наши выступления. Конечно, давно золота не было, давно россыпь медалей не было, но... Вот кто на первом месте? Азербайджан, 6 золотых медалей. На втором месте Узбекистан. Мы всех, кто в тройке, в пятерке лидеров находится, эти страны обсуждаем, смотрим, рассматриваем. Там единственный в сборной Азербайджана бронзовым призером стал уже достаточно опытный, многоуважаемый Закиев Илькам. Он полностью незрячий. Все остальные... спортсмены, которые стали олимпийскими чемпионами, прошли основную школу дзюдо, начиная от спортивной школы, заканчивая колледжем спортивным, и некоторые из них были в основной сборной. То есть, что они делают больше нас, что они едят, в конце концов, да просто они лучше видят. Такие страны, как Бразилия, Россия, Португалия, японцы, хозяева, у них 2-3 только призеров, хотя хозяева в основной сборной 9 золотых медалей. Это сумасшедший результат. Но паралимпийцы, они не ставили такую задачу. Просто они работают с инвалидами. Набрать с хорошим остатком зрения спортсменов и выиграть несколько медалей, много мудрости для этого не надо. А вот если даже хоть один незрячий спортсмен завоюет медаль, какую-то путевку в жизнь, вот основное направление, что ли, наше. И если, вот вы правильно сказали, будет разделение, а оно будет в 2022 году полностью незрячие спортсмены и с остатком, мы посмотрим, на каком месте какие сборные окажутся.
Как вы подходили к формированию сборной команды? Как отбирали тех спортсменов, кто поедет и будет представлять нашу страну на Паралимпиаде?
Дело в том, что в течение последних 2-3 лет спортсмены набирали международный рейтинг. Они должны были определенно набрать рейтинг, войти в десятку лучших. И если в десятке несколько спортсменов, в некоторых весах такое бывало, мы брали опять-таки, у кого рейтинг побольше. Да, я сказал, что чемпионов мы трогать не будем. Но призеры где-то вторые, третьи места – это не дает ему права, конечно, сразу, но мы видим же его отношение, его работоспособность, что его перспективности. И мы всегда приоритеты делали, конечно, более незрячим. И они имели возможность получить международный рейтинг. Это формировалось не одним старшим тренером или тренерским советом. Это формировалось на протяжении последних 2 лет точно.
А кто, помимо вас, еще в тренерский штаб ходил в сборной команды?
Воронин Алексей Анатольевич, Борис Алиевич Салихов, Роман Леонидович Халиков, Дмитриева Ольга Владимировна. То есть тренеры сборной, которые мы работаем на сборах, на международных выездах, которые работают с командой.
Мне показалось, что в данном составе спортсменов в основном люди уже опытные и, можно сказать, преобладают ветераны. Значит ли это, что нет молодежи, на которую можно сделать ставку? Или это чем-то другим обусловлено?
Нет, вам нисколько не кажется. Команда достаточно возрастная. Ничего плохого в этом тоже нет. И как и хорошего, наверное. Дело в том, что сама специфика незрячего спорта, что спортсмены достаточно зрелыми становятся чуть позже, чем в основной сборной. Лет на 5-7. Молодежь очень интересная есть, но надо с ней работать. Отсутствие международных стартов несколько лет, буквально лет 5, наверное. И, конечно, целый пласт молодежи мы упустили. Часто мне советуют с основной сборной, совместные сборы. Оно так и должно происходить. И так основного сборов мало. А подчас сбор дают только прямо перед выездом, перед соревнованиями. Поэтому встают вопросы отсутствия спарринга. Самый острый для нас вопрос. И отсутствие количества учебно-тренировочных дней. А вот насчет молодежи, то, что она есть и очень интересная, я за ними слежу, наблюдаю, начиная от детских фестивалей, заканчивая вот спартакиадами и первенствами России, которые мы всегда стараемся проводить. До 19 лет, до 17 лет такие соревнования проводим.
Какие еще задачи перед Исламом Ибрагимовым, как главным тренером паралимпийской сборной, вы для себя ставите?
Основная задача — это получить наиболее качественный спарринг партнеров. Плюс количество сборов, наверное, если они будут совместные сборы. Возможно, где-то у каких-то регионов отдельно свои сборы. Часто вот в Тюмени, в Челябинске, в Краснодарском крае, в Майкопе. То есть региональный сбор для нас — спарринг за глаза достаточно бывает на таких сборах, если члены сборной команды на эти сборы попадут. То есть моя задача, вижу, в том, что именно искать, находить вот такой квалифицированный спарринг, потому что спортсмен растет только, когда борется с более сильным, более резким, более скоростным, более техничным спортсменом. И отслеживать нужно тенденции мировые. Любые изменения правил ведут за собой даже особенности подготовки, я бы сказал. В плане, вот мы боролись раньше 5 минут, а стали бороться 4 минуты. Что это значит? Начинаю советоваться, спрашивать. Сам я, как достаточно опытный тренер, я понимаю, что раз борьба 4 минуты, значит, борьба будет более скоростная. Скоростно-силовая работа должна доминировать. И не включая в тренировочный процесс, ты застрянешь. Поэтому за этим надо следить, чтобы нигде это не стало неприятным сюрпризом.
Не могу, конечно же, не спросить о том, как вне соревновательных каких-то моментов себя в Токио чувствовали. Все-таки ограничительные меры присутствовали, пандемия пока никуда уходить не собирается. Насколько это мешало, может быть, общению с другими спортсменами из других команд?
Пандемия отпечаток большой оставил. И яркое такое впечатление. Очень сильно болели уши, потому что маску нельзя было снять нигде. Не было таких микс-зон, где ребята менялись футболками, как-то общались, многие играли на гитаре. Всего этого делать было нельзя. Но так они условия создали, что всегда мы могли отслеживать, везде были телевизоры. Кстати, не в номерах только, ну, где зона отдыха, где тренажерные залы, где столовая. Ну, то есть информация постоянно потоком лилась. По приезду мы сдавали ПЦР, каждое утро мы должны были слюну сдать в колбочке до 10 утра, это все собиралось врачами, медиками. Вот это было как-то непривычно, я бы не сказал, что они сильно большой дискомфорт доставляли, болели страшно уши, было дискомфортно в этом плане, и не было, мы не могли посещать наших друзей, ну, других спортсооружений.
Помимо всего остального, у наших спортсменов были еще дополнительные ограничения, которых не было у спортсменов из других стран. Я имею в виду то, что наши спортсмены были вынуждены выступать под флагом Паралимпийского комитета, а не под флагом России. И, соответственно, вместо российского гимна на награждениях звучала музыка Петра Ильича Чайковского. Насколько вот эти ограничительные меры воздействовали на спортсменов, насколько это, может быть, мешало выступлениям?
Я такой же вопрос, Игорь, задавал спортсменам. Как вы себя чувствуете? Это мне важно было знать как тренеру, чтобы где-то психологический момент, где-то какое-то нужное слово сказать. Я не видел особо, что их это напрягает. Как они говорили, что «Ислам Исрапилович, мы 1000 лет друг с другом боремся, поэтому спортсмены знают друг друга и знают прекрасно, откуда мы да кто мы». Я не видел отношения, какое-то пренебрежение к нам. Нас уважают, потому что мы свой статус там, чистых спортсменов, честных спортсменов завоевывали на протяжении многого времени. Я видел уважение там, немецких спортсменов, бразильцев, англичан, азербайджанцы нас уважают. Я чувствовал уважение нормальное. Но бывали некоторые моменты, где мне было плохо. Вот русский дом, Игорь, это олимпийская деревня большая. Висят флажки, там Словения, Словакия. Целый красный, прям китайский дом. Ну, и когда у нас висит флаг IPC, Всемирного паралимпийского комитета, он никак не родной. К этому отсутствие флага, герба, гимна привыкнуть невозможно. А то, что вот давлело или мешало, мы понимали, что это что-то связано, возможно, с большой политикой, но никак не со спортом.
Япония – родина дзюдо, и, наверное, это дополнительное какое-то волнение представлять этот вид спорта на его родине. Как вот этот момент отразился?
То, что мы собираемся на родину дзюдо, то, что мы это все потрогаем, посмотрим, для меня было дополнительным волнением. И японцы, огромная им благодарность, они такой бонус нам, именно дзюдоистам, уделили. Дело в том, что, возможно, иногда тренировочные места делаются на территории олимпийской деревни. Они там бы могли постелить татами и распределять время, и команды могли бы там тренироваться. Нет, они возили команды на Кадакан – то место, где родилось дзюдо, где храм дзюдо. Святое место для дзюдоистов.
Это спортивный центр?
Да.
Или это местность называется Кадакан?
Это сам центр так называется. Он Международный институт дзюдо Кадакан. Ну и Зигоракан. Там родилось дзюдо. Соревнования были уже чуть позже построенном также величавом здании Будокан. Это дворец единоборств. Но именно Кадакан – это дворец дзюдо.
Перед вашим отправлением в Токио президент Российской Федерации встречался с паралимпийцами и пообещал по завершении паралимпийских игр также встретиться со спортсменами для награды. Слово свое, как водится, сдержал. И вы на встрече президента Российской Федерации с паралимпийцами присутствовали. Я думаю, что нашим читателям будет очень интересно, ну, хотя бы вкратце рассказать о том, как прием проходит.
Для меня такая традиция, как президент нашей страны стал олимпийцев, паралимпийцев, кстати, не отделять их. Также провожает, и нас также провожает. Встретив олимпийцев, также встречал нас, паралимпийцев. Мы сначала были на самоизоляции, и потом ездили в Кремль. Также Владимир Владимирович вышел, поздравил. Очень было интересно, насколько он осведомлен. То есть то, что глава государства обращает на это внимание, это чувствуется на самом деле. Но дело в том, что также пандемия внесла свои коррективы. Если раньше Владимир Владимирович отдельно с командами по плаванию, по дзюдо, по легкой атлетике мог беседовать и фотографироваться, сейчас его служба безопасности, скорее всего, не разрешила. Мы понимаем, меры безопасности, первое лицо государства, это нормально. Но сам факт, что встречал и поблагодарил нас, и был прием такой большой в Кремле, это вызывает уважение, и это всегда волнительно. Я уже четвертый раз именно на встречу с руководством государства, но всегда какие-то яркие впечатления, и это говорит всецелом об отношении к нам, к инвалидам, к нашему виду спорта.
Ну и еще одна встреча по возвращении наших спортсменов из Токио состоялась, но это, как я понимаю, касалось уже исключительно москвичей. Мэрия Москвы Сергей Семенович Собянин также устраивали прием наших спортсменов. Что в рамках этого приема было?
Прием был аналогичный. Там и руководитель департамента спорта города Москвы, и руководитель адаптивного отделения Ольга Викторовна Джуманчук, и, конечно, Сергей Семенович Собянин. Он со всеми с нами и фотографировался, и поздравил нас, и премиальных денег дал. Это даже не секрет, это кто занял первое место, это 4 миллиона, второе место это 2,5 миллиона, и 1 700 000 это за бронзовую медаль.
Это помимо тех сертификатов, которые от государства не
поступают. Да, да, совершенно верно.
Завершая нашу беседу, давайте вспомним, что в переводе с японского дзюдо – это гибкий путь. И хочу пожелать и вам, и вашим спортсменам, чтобы этот гибкий путь на следующих крупных международных соревнованиях привел наших спортсменов к большему количеству наград высшего достоинства. И уже наши российские дзюдоисты, выступая под флагом России, российским гербом, в сопровождении российского гимна, взяли все возможное золото. Вот этого я хочу вам пожелать.
Спасибо большое, Игорь.